Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о молодежи, и в студии наша гостья, заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Научно-исследовательского университета, политолог Валерия Косомара, вместе со своей коллегой Анной Сорокиной. Они недавно провели большое исследование настроений студентов столичных вузов, это МГИМО, МГУ, Высшая школа экономики. И вот вместе с Валерией эти результаты исследования обсудят доцент Пензенского госуниверситета, член редсовета журнала «Левая политика» Анна Очкина и руководитель молодежной организации партии «Народной свободы» Михаил Конев. Ну и к нам присоединится попозже в качестве эксперта замечательный исследователь проблем труда и занятости, профессор Высшей школы экономики Владимир Гимпельсон. Валерия, добрый вечер. И я хочу, чтобы вы немножечко рассказали нашим слушателям вообще об этом исследовании. Каков был масштаб, собственно, что вы хотели узнать о молодежи?
Ну, мы уже не первый год проводим исследования молодежи, политических представлений студентов ведущих московских вузов. И вот в 2014 году, то есть год назад, мы решили, что пора нам переходить от интервью, потому что традиционно мы проводили порядка 150 интервью, к количественному исследованию, потому что информации уже было много, и хотелось как-то получить еще и количественные данные. В результате мы смогли провести 1400 опросов по выборке из 1400 человек, куда у нас вошли и МГУ, и МГИМО, и Высшая школа экономики. И здесь сразу хочу сказать, что нам было интересно посмотреть не просто состояние студенческих умов в наших вузах, но и с чем-то сравнить. И сравнивали мы наших студентов московских топовых со студентами Принстона, потому что в прошлом же году у нас параллельно проходило исследование и студентов Принстона. И поэтому здесь те данные, которые я буду приводить, я их буду приводить частично в сравнении и с американскими коллегами наших студентов, потому что все-таки надо понимать, да, вот с чем мы сравниваем. И здесь у нас был традиционный блок вопросов в отношении того, чем наши студенты гордятся, чего они стыдятся. И здесь нас прежде всего интересовали исторические события, там, различные эпохи, поскольку для меня, как для политолога, очень значимо, на чем основывается идентичность молодого поколения. А выстраивать идентичность, и прежде всего такую вот политическую идентичность, невозможно без того, когда ты себе представляешь какую-то систему координат, в которой ты находишься. Вот какая у тебя система политических ценностей, как она у тебя распространяется во времени и в пространстве. Поэтому вот этот блок вопросов мы, конечно, тоже задействовали. И здесь, опять же, интересно отметить то, что есть принципиальная разница между тем, как себя ощущают наши студенты, американские студенты, с точки зрения того, насколько мы вообще склонны рефлексировать свои какие-то ошибки и насколько мы вообще склонны стыдиться. И вот про это тоже хотелось бы сегодня рассказать.
А вот мы Михаила спросим. Михаил, вот каково настроение в вашей среде? Вы учились, собственно, вы студент сейчас по статусу. Насколько вот ваш круг общения может быть представительным, ну, в смысле, как расходятся голоса там за Путина, против Путина, большинство за Путина, меньшинство за что-то другое?
Добрый вечер. Ну, я учился в достаточно специфическом вузе в свое время. Я учился в Академии Генпрокуратуры в Санкт-Петербурге. И, соответственно, могу сказать, что там, конечно, большинство учащихся поддерживали действующую власть, поддерживали политику Путина, ну, потому что их вот так учили, их родители в основном все работали в прокуратуре, а в прокуратуре не принято осуждать действия власти и руководства. Точно тому же и учили в самом институте не осуждать действия власти, не комментировать их каким-то образом, а мыслить только сугубо в рамках закона. Ну, а закон есть не только то, что написано, но и то, что поступает приказами сверху.
То есть такие практики, да?
Да, и то, что диктует власть в том числе. И что власть и есть закон. Поэтому, конечно, большинство студентов все-таки поддерживали действующую власть. Но были те, кто как-то более объективно мыслил и пытался искать и минусы в той системе. Были преподаватели, которые пытались рассуждать более объективно и не упираться в точку зрения, что есть только вот Путин и другие, иных точек зрения быть не может. Поэтому достаточно, там, ну, где-то 30% студентов мыслили все-таки иначе. Они рассматривали какие-то альтернативы, они говорили, что если не Путин, они не задавали мне вопросы, если не Путин, то кто. Они понимали, какие проблемы есть в стране. Вот. Но, насколько я увидел, большинство этих студентов сейчас в прокуратуре не работают. То есть,
в смысле, в этом институте или именно уже в прокуратуре?
Именно уже в прокуратуре. То есть именно те, кто были нелояльны власти, даже в своих мыслях каких-то, они решили не связывать свою жизнь с работой в прокуратуре по окончании вуза. Несмотря на то, что изначально они приходили исключительно для этого, исключительно для того, чтобы там работать.
Угу. Вот. То есть они сделали такой практический вывод. Валерий, скажите, а можно вот установить какую-то связь между взглядами молодого человека и тем, кто его родители, там, были ли, например, в семье люди, которые были репрессированы, были ли люди, которые, были связаны с диссидентским движением, еще с чем-то. То есть есть ли вот прямое влияние родителей на детей сейчас?
Миш, просто читаешь мысли. Мы когда в результате вот наших исследований несколько лет подряд получали данные, то я уже пришла к тому, что совершенно недостаточно проводить интервью, вообще исследования непосредственно с молодым человеком, надо брать, изучать его среду. И здесь, конечно, под средой я прежде всего имела в виду и семью, и, конечно, было бы интересно дотянуться до учителя истории и учителя обществознания. Кто учил. И я понимаю, что в нашем случае это сделать невозможно, поэтому в этом году мы специально заложили вопросы в отношении, были ли в семье репрессированные, и сопоставить ответы человеку, у которого в семье были такие случаи, да, с тем, как он относится и к современной политике, и как он оценивает там лидерские качества разных наших политических деятелей. Поэтому в следующий раз приду и расскажу, какова взаимосвязь. Потому что здесь мы уходим
через
вообще в политическую антропологию, это безумно интересно, но это вот, что называется, уже следующее исследование, которое идет прямо сейчас.
Скажите, а можно ли сделать общий вывод на основании вашего исследования, я видел уже некоторые интервью, что значительная часть опрошенных вполне удовлетворена нынешним политическим режимом и, так сказать, как бы не видит в нем препятствия для своего будущего, для своей карьеры и так далее?
Слушайте, я начну, наверное, немножко издалека. Главный вывод, который я могу сделать по результатам нашего исследования, что вот демаркационная линия, она проходит между всеми нашими респондентами, и один вот главный ключевой критерий. Сдавал ли человек в 11 классе ЕГЭ по истории или не сдавал? Вот это, знаете, как вот водораздел, потому что я могу уже с закрытыми глазами, не глядя на то, что это за респондент, просто сразу сказать, человек сдавал историю, человек историю не сдавал. Потому что как только мы встречаем молодого человека, не сдававшего историю, его картина мира, она настолько причудлива и фантасмагорична, что это просто в голове не укладывается. Например, человек что-то слышал про царскую Россию, да, которая закончилась в 17-м году, причем дальше 17-й год может ассоциироваться и с теми событиями, которые были в России в 1991-м, да, и 17-й год он вообще как-то расплывается, становится непонятным. Потом вдруг, откуда ни возьмись, появляется 41-45. Потом опять пустота, и вдруг выстрел, Гагарин полетел. Потом снова тишина, и потом Путин. То есть вообще ситуация того,
то
что...
То есть ни Ельцина, ни Горбачева, ни августа
91-го. Этого нет. Какой путч, какой 93-й, какой 90-й. Понимаете, вот для меня, например, главная проблема, что в нашей стране, которая очень молодая, и, как вот мне кажется, необходимо, чтобы наше поколение молодое, рожденное в этой стране, а не в Советском Союзе, да, было какое-то представление для формирования национальной идентичности, что это за страна. А получается, что в школе этот период исторический, его либо не учат вообще, потому что не успевают, он выпадает на самый конец 11 класса. И буквально там два урока на все, что было с 91-го года. И, как правило, в это время не успевают рассказать. А потом, что можно рассказать за два урока? И у людей просто, понимаешь, вот табула раса. И поэтому все, что они слышат из телевизора, все, что они воспринимают за чистую монету, потому что у них даже нет представления о том, откуда все это вообще вот началось. Вот перестройка – это что? Причем я не утрирую сейчас. Перестройка – это что?
Валерия, так получается, может быть, лучше самый ужасный учебник вот на основе нового стандарта, да, такой вот государственнический, и его обязательное преподавание, чем нынешняя ситуация?
Миш, ну ты знаешь, я, наверное, в данном случае и не знаю, к какой крайности примкнуть, хотя, конечно, хочется золотой середины, но для меня это катастрофа, когда для молодого человека, живущего в нашей стране, полностью отсутствуют какие-то вообще представления о том, что это за страна. То есть, понимаете, я сейчас не буду говорить про то, что люди не знают географию, о том, что они на карте не могут показать, что это Россия или не Россия, и что за, по поводу какого-то региона Российской Федерации может быть вопрос, на каком языке там говорят. То есть я про это сейчас не говорю. Но это катастрофа, потому что дальше, когда мы начинаем спрашивать, а чем ты гордишься, то получается, что единственное событие, на котором вообще выстраивается все представление о стране, это победа в Отечественной войне. И то есть, понимаете, это как такой вот колосс, вокруг которого все напутано, навязано. Причем, опять же, что трагично, если ты так сильно гордишься победой в Великой Отечественной войне, можешь ли ты что-то про нее рассказать? А здесь получается, что есть только витрина, на которой написано «Великая Отечественная война». А дальше
спасибо
ничего.
Спасибо деду за победу.
Нет, а дальше ничего.
Едем, да.
И получается, что, ты знаешь, вот уже несколько лет подряд я смотрю, как только у нас СМИ активно вывозят, вот выносят просто такой вот волной в повестку какое-то событие, у нас сразу опросы четко фиксируют. То у нас был юбилей 812 года.
Теперь гордятся?
Гордимся 812 годом. Пошла война. По сравнению с предыдущими годами стали больше гордиться победой за, соответственно, победу, господи, победой в войне. И вот здесь
а
вот у меня...
теперь будут гордиться Октябрьской революцией. Вот чуть-чуть пройдем.
Подождем, посмотрим, насколько. Но опять же, посмотри, ведь никто не гордится перестройкой. Потому что юбилей перестройки прошел совершенно незамеченным, его в массовое сознание никто не внес, и его никто не сделал никакой политической ценностью. Дальше, например, мое большое разочарование по поводу того, что когда произошли все крымские события, то у меня, честно говоря, рабочая гипотеза была, что наконец-то появится хоть одно событие в современной истории России, по поводу которого молодежь скажет, ну вот у нас еще есть присоединение Крыма.
Аннексия
и когда... Как угодно называй. Понимаешь, более того, я здесь изначально предполагала, что мнения могут разделиться. И тогда я получу, что кто-то у меня гордится присоединением Крыма, а кому-то стыдно за аннексию Крыма. И я очень ждала, когда мы получим результаты этих исследований.
Ну и как?
В результате, Миш, я считаю, что это провал. Ну, то есть просто катастрофа. Потому что, когда спрашивали про гордость, всего 4%. Когда спрашивали про стыд, то на первом месте у нас традиционно сталинские репрессии, и это самое мощное событие, которым вот по стыду первое место. Всего 18% стыдятся за сталинские репрессии. Стыд за Крым 4%.
Так, а гордость?
Гордость за Крым 10%, а за войну 63%.
Ну, вот видим, на чем стоит путинская Россия. К нам присоединилась Анна Очкина из Пензы и долго нас, видимо, слушала. Добрый вечер, Анна Владимировна. Ну что, есть у вас какой-то комментарий к исследованию коллеги? Вот как вы это все слышите? Значит, с историей плохо, гордость вообще непонятно что, и все стоит на победе в Великой Отечественной войне.
Добрый вечер. Я уже как-то давно претерпелась вот ко всем тем вещам, которые комментировала сегодня замечательно моя коллега. Единственное, я могу дать поправочку, что я так получилось, что я сталкивалась со студентами, одни из которых сдавали в качестве обязательного для поступления обществознания экзамена, а другие историю. И разницу между ними я совершенно никакой не вижу. И меня пугает не только те провалы, которые есть в истории, меня страшно пугают провалы в понимании вообще общечеловеческой истории, событий, которые там, ну, сделали человечество человечеством, да, там, возрождение, просвещение, это тоже все прошло мимо абсолютно, так же, как и перестройка. И, к сожалению, да, вообще та лояльность, которую я фиксирую, она сочетается с двумя вещами, не очень, на точке зрения, лестными для той власти, лояльность которой проявляется. Первое, отсутствие вообще даже не критического мышления, а ну, вообще даже такой формы, критически что-то оценивать.
Угу. Вот, да, это, конечно, печально.
И второе, это очень фрагментарное знание не только об истории, а и вообще вот культурный пласт, который все-таки вот советские поколения, которым я принадлежу, как бы нас не ругали, все-таки имел целостное представление и о русской, и о советской культуре. Вот этих представлений, конечно, нет. Хуже всего даже, что они есть, но в совершенно отпущенном состоянии. Может, лучше бы уже совсем ничего не было.
Ну вот Михаил нас слушает, как представитель того поколения, которое идет уже там за нами вслед, да, и, в общем, можно сказать, представитель путинского поколения, поскольку другой политики, по крайней мере, вы в сознательном возрасте не видели. Хотя и критически, я так понимаю, судя по вашей политической позиции, к нему относитесь. Скажите, что, на ваш взгляд, не хватает вашим сверстникам, коллегам и так далее? Чего вот? Вот сейчас сказали, знания истории, там, каких-то культурных пластов, системности.
Ну, безусловно, я уверен, что не хватает знаний истории, при том, что не хватает абсолютно всем, и тем, кто за Путина, и тем, кто против Путина. И очень важно, что не хватает вот как раз того самого критического мышления и попытки оценить иные точки зрения. Меня больше всего пугает то, что в диалогах о действующей власти со своими сверстниками я наталкиваюсь на то, что они его оправдывают лишь тем, что они бы поступали на его месте точно так же.
Путина оправдывают.
Да. Они говорят, да, воруют, да, его окружение ворует, да, есть большие проблемы, но мы бы делали точно так же. Вот мой друг, который учится на медика, он говорит, ну, конечно, я буду брать взятки, потому что мне иначе не прожить. И все, кто вокруг меня брали взятки, мои родители там, наверное, когда-то брали взятки, раз мы так хорошо живем, и я бы стал брать. Там студенты, которые учились в прокуратуре, они между собой говорили о том, ох, как хорошо, скоро мы заживем, потому что мы скоро станем прокурорами, а прокурор решает все, мы сможем открывать ногой любые двери, там, потому что сможем показывать удостоверение и заходить в любые места. Перед нами все будут становиться на колени, и вообще мы будем настоящей властью. И абсолютно плевать на изучение закона, вот мы и есть власть. Была такая достаточно жуткая история, когда преподаватель по-моему, прокурорскому надзору говорил о состоянии тюрем в современной России. И он абсолютно честно осуждал состояние. Он говорил о том, что тюрьма находится в ужасном состоянии, что люди содержатся в ужасных условиях, что большое количество дел в Европейском суде против России, против содержания и условий в тюрьмах. И говорил о том, что, конечно, все мировое сообщество в шоке от наших тюрем, и это обсуждают журналисты. На что один из передовых студентов-отличников, сказал, зачем мы вообще допускаем к этому журналистов? Это наше дело. Я считаю, что половину журналистов надо запугать, а половину выслать. И тогда ничего не будет. Нужно создать отдельные тюрьмы для журналистов. Я об этом даже писал статью. Вот меня настолько это поразило, и он абсолютно воспринимал меня там как экстремиста, потому что я говорил о том, что действующая власть совершает большое количество ошибок. Он говорил о тюрьмах для журналистов.
То есть он не шутил?
Он не шутил, он абсолютно точно не шутил. При этом он был абсолютным отличником, у него была золотая медаль в школе, и он абсолютно всерьез говорил о том, что такие тюрьмы нужны. Тюрьмы для журналистов и для экстремистов.
Да, Валерия. У вас вот эта точка зрения тоже встречается, потому что...
Всех душить?
Нет, есть часть студентов, которые считают, что, во-первых, если ты патриот, то ты, во-первых, не должен ничем стыдиться за свою страну, что бы в ней ни происходило. То есть вот настоящий патриот, он не имеет права стыдиться.
Это моя страна, она все делает правильно.
Да, вот горжусь, да, и да. Все. И поэтому, когда мы посмотрели как раз вот на американских студентов и на российских студентов, то что поняли, что в принципе мы не склонны стыдиться. И если вот, ну, очень условно говорить, американцы стыдятся в 4 раза больше, чем мы. И они менее склонны к гордости, то есть у них какая-то вот самокритичность у ребят больше присутствует, чем у нас. А у нас такая вот гордость до самозабвения. Поэтому здесь вот
неудивительно. Вы
думаете? Ты знаешь, мне кажется, это очень мощная компенсаторная реакция психологическая.
Защита, потому... да?
Абсолютно защитные, потому что все-таки вот такое представление о том, что быть гражданином мощной, великой, сильной страны, оно вот еще из поколения в поколение передается. И, конечно, многие социологи, они были сильно разочарованы, когда вот это новое поколение, новая Россия, оно оказалось homo советикусом, да, а не совершенно таким вот новым. То есть я уже устала повторять, что да, за эти 20 лет мы воспитали поколение потребителей.
И
прекрасно. Вот абсолютно. Но это совершенно не те люди, которые задумываются о каких-то там демократических ценностях или о чем-то там еще. Причем, знаешь, что интересно, еще хочу вот данные привести. Мы спрашивали у студентов, чтобы они из предлагаемого перечня выбрали признаки демократии, которые вот они считают вообще, вот это вот является главным там признаком демократии. И вот у наших, у россиян, на первом месте 60% получила свобода. Но когда в интервью стали разговаривать о том, что, ребята, вообще, а что вы имеете в виду, то у всех пошла свобода от... У американцев на первом месте политическое участие, вклад каждого в принятие решений. У нас эта позиция заняла почетное 8-е место.
Поэтому, опять же, вопрос задавали. Демократия – наилучший политический режим для любого общества. Американцы соглашаются с этим утверждением на 50%. 50% говорят, да, вот, демократия лучшая. Наша поддерживает утверждение больше 50%. В некоторых ситуациях авторитарное правление может быть лучше демократического. То есть, понимаешь, вот этот
это
вот...
Это сколько получается?
Ну, 53% вот российских студентов с этим
за
согласились.
За некоторую ситуацию.
Ну, вот, да. Вот, в принципе, мы ее это...
Поэтому, то есть, демократия вот... во главе со Сталином, да, как выразилось?
Ты понимаешь, я бы сказала так, что вот те характеристики вождя, которые массовым сознанием очень поддерживаются. Причем поддерживаются они так, от мала до велика, но когда мы от мала двигаемся к великому, к пенсионеру, этот запрос становится еще сильнее. Это сильный политический лидер. И поэтому здесь вот идеальный такой сильный лидер, он оказывается в прошлом, потому что он был очень жесткий, он был очень свирепый, он был вот такой. Ему готовы простить абсолютно все. У нас в интервью звучит буквально следующее. Были лагеря, значит, так было надо. Значит, в этом была политическая необходимость. А то, что вы, либералы, говорите про какие-то миллионы погибших, так это все вы напрасленную какую-то гоните. На самом деле, там было-то всего-то несколько там сот тысяч человек. И что из-за этого стоит там подниматься? Зато есть метро, на котором мы до сих пор ездим. И есть сталинские высотки, которые сделали вообще облик Москве. И поэтому здесь, понимаете, это просто сейчас все больше и больше усиливается, потому что как только в политике появляется фактор силы, и вообще сила входит в политику, как только жесткой силы выдавливает мягкую силу, то сразу, понимаешь, вот это все внутри потаенное, оно, соответственно, выливается и становится очень актуализированным.
То есть нет никаких, нет каких-то тормозов, которые, кроме того, ограничивают вот подобные, ну, мысли, поведение, высказывания, да, у американцев, наверное, там есть все-таки такая, как это, толерантность, да, ограничители.
Ты понимаешь, я здесь думала, и даже вот со студентами мы обсуждали по поводу американцев и наших, насколько у американцев это, скажем так, прочувствовано, оно, когда они чего-то стыдятся в отношении там от наших. Потому что многие же называют, что я стыжусь сталинских репрессий, потому что так принято в хорошем обществе. Вот у приличных людей так принято. Но чем ты стыдишься? Ой, какой кошмар, были сталинские репрессии. И вот мне как раз студенты в беседе говорят, а вы что думаете, что американцам там действительно за что-то стыдно? Их же тоже в школе учат, что тебе должно быть стыдно за то, что там черных обижали. Тебе должно быть стыдно за то, что у них там дискриминация была. Вот. И они точно так же повторяют, что нам за это стыдно. А мы говорим, что нам стыдно за это. Поэтому что одни, что другие, четко, там, не знаю, результат своей системы образования. Тут я, знаете, вспомнила, что, может быть, оно, конечно, и так. И по поводу их улыбки дурацкой, что она не искренняя, тоже лучше так. Но когда входишь в наше метро, думаешь, лучше бы все по-дурацки улыбались. Может быть, тогда и жить
это
было проще.
Это на следующем этапе, да. Yeah. Я к Анне Очкиной еще раз обращусь. Анна Владимировна, а как вот настроение у вас не в Москве, не хочу обижать словом провинции. Они, вы сюда ездите, и там бываете, тут преподаете, там. Разница есть принципиальная или нет? У молодежи. Так, у нас, по-моему, есть проблемы со связью. Хорошо, я тогда спрошу Валерию пока все-таки о Путине. Ну, это такой ключевой персонаж, да, так часть незыблемого мироздания, который нужно принимать, видимо, как солнце над головами уже для многих. Вот этот персонаж, как он воспринимается? Тоже там, условно говоря, 88% за, вот как в сегодняшнем опросе Левада-центра?
Ты знаешь, у меня конкретно по президенту цифр нет. Но могу сказать одно, вот по результатам анализа интервью, политика президента большинством поддерживается.
Вот так во всем прям.
Поддерживается, причем я согласна, что пытаются оправдать, когда что-то не так, причем патриархальность сознания, вот массового в целом, она распространяется и на молодежь, потому что Путин воспринимается как сам себе политик, и все остальные у нас, как обычно, плохие, поэтому очень нравится, когда боярам бреют бороды, да. Очень хорошо, когда вот кого-то там вот наказывают.
Ну да, типа в Сыктывкаре губернатора взяли и побежали. Условно.
Ну, в общем,
или на Сахалине.
Просто ты понимаешь, вот такое вот какое-то царственное отношение, и в интервью проговаривается, что, в принципе, можно было бы и о монархии задуматься.
Вот так.
Да? Проговаривается, да. И при этом, опять же, недостатками президента называют излишнюю мягкость. Отсюда и всплывает, почему я говорю, что начинают
говорить...
То есть
хотят еще и покруче?
Миш, проговаривается даже следующее, что так или иначе обсуждается там следующий срок президентский, и здесь опять же большинство говорят, что понятно, что это будет Владимир Владимирович, но вот здесь вот опять же оговорки. То есть для меня эта проблема заключается в чем? В том, что у молодежи абсолютно нет в голове представления о том, что существует институт президентства, то есть как институт. То есть этот институт, он сведен до роли личности в истории.
Ну да, самодержавный монарх.
Поэтому проговор идет следующий. Следующее, что вообще-то, если говорить про вот сценарий развития страны, понятно, что человек не вечен, поэтому трагедия заключается в том, а что дальше? То есть, если мы смотрим уже с дистанции там, а что потом, то возникает вопрос, что это же будут вторые 90-е. Угу. Вот. И если это будут вторые 90-е, то это опять будет смута. И дальше должен прийти еще более жесткий политический лидер.
Это они так думают.
Это опять же, что у нас получается как бы один из сценарных прогнозов, который мы сделали по результатам интервью.
Михаил, боятся повторения 90-х ваши ребята?
Да, причем они говорят, что либералы обязательно могут погрузить страну в 90-е, что вот такие, как я, они хотят снова хаоса, снова, чтобы ничего не было в магазине.
А что вы отвечаете?
Я отвечаю, что мы вообще-то не за это боремся. Мы никакой революции не хотим. Мы хотим честной смены власти через выборы. Мы хотим, чтобы были независимые ветви власти, чтобы были свободные СМИ. Нет, это вот все вот возможно только если пройдет революция. А вот сейчас у нас и так СМИ свободные. Я говорю, а ничего, что по телевизору одно и то же говорят, а иные точки зрения прячут где-то там и щемят все СМИ, которые иную точку зрения пытаются вещать. Это нормально. Это просто вот те СМИ лгут, а вот по телевизору говорят правду. Люди действительно верят в то, что говорят по телевизору. Они не пытаются разобраться там вот не по конфликте
просто,
в Сирии. Там.
Миш, вот для меня гигантской проблемой является, что независимо от того, каких политических взглядов придерживается молодой человек, будь то он там любит Путина, не любит Путина, вот вообще неважно. Uh-huh. Вот я сейчас смотрю на целиком, что называется, по выборке. И для меня значимо, а кто из этих молодых людей готов выйти в активную гражданскую позицию и сказать, от меня же тоже все будет зависеть. Я же вот тут вот сейчас вот закончу учиться и пойду поднимать Россию с колен. Или я там, вот не знаю, пойду там на баррикады. В результате вот у нас последнее исследование. 3 человека, которые так или иначе... 3.
То есть из скольки?
Слушайте, ну там около 200. Uh-huh. Вот трое.
То есть 1% статистическая
погрешность. Да там вообще это до 1% не дотягивает. Которые вышли в активную жизненную позицию. В разных там... Который сказал, ну это же и мое поколение, я тоже хочу внести вклад. Или то, о чем вы спрашиваете, будет зависеть и от меня тоже. Uh-huh. Я там сейчас выучусь, и понятно, что я хочу приложить усилия. А у всех остальных инфантилизм. Такое вот потребительское отношение, и не более того. И такой вот абсолютный меркантилизм. Поэтому трагедия-то заключается в том, что здесь неважно, за кого ты. Главное, ты планктон или ты все-таки активный гражданин? Я вот возвращаюсь к тому, что было сказано в начале, что невозможно воспитать активного гражданина, ответственного, если у тебя нет представления, что у тебя за страна, а к чему мы идем, а что от тебя зависит, а что ты тоже должен внести какой-то вклад.
Ну да, собственно, это все любопытно. Я бы хотел вот что спросить. А вот вы успели, вы говорили про Крым, да? А вот вы успели как-то увидеть реакцию уже на войну в Украине или нет?
Нет, мы ее не захватили. У нас получилось, что мы реакцию на Крым успели зафиксировать, а это все уже началось после.
Но реакция на Крым была позитивная.
Большинство, да. Но здесь тоже можно, то есть даже скажу так. Для большинства студентов это была ситуация такая двойственная, потому что, с одной стороны, проговаривалось, что да, безусловно, были нарушены нормы международного права, это первый как бы аргумент.
То есть это они говорили?
Говорили, да, то есть нарушение прав было. Второе, что мы некрасиво поступили с Украиной, потому что у соседа дача горит, а мы картошку воруем. И как-то вот это вот получилось. То есть если бы мы все это делали в мирное время, когда вот все были бы на равных, да, а здесь получилось, что им было не до Крыма и свои проблемы, а мы тут втихаря вот взяли это и совершили.
Отжали.
Ну вот, да, то есть как-то некрасиво. То есть с одной стороны мы говорили братский народ, а потом взяли и вот так вот к нему спиной повернулись. То есть это все было. Но еще один момент, все-таки студенты, они так вот соображали, что теперь получается вместо того, чтобы финансировать различные регионы Российской Федерации, появляется новый регион, на которой перебрасываются все средства, и здесь уже была такая логика налогоплательщиков, что вот на мои налоги все-таки сейчас будут Крым поднимать. Среди плюсов было тоже достаточно много, начиная от того, что Америка нам завидует, потому что у нее за последнее время не было территориальных приобретений, а у нас территориальные приобретения есть, и поэтому все, что она делает против нас, это ее реакция вот,
от зависти.
Да? Зависти.
Смешная, конечно.
Все это происходит от зависти. Реакция. Дальше, что мы наконец-то показали себя на международной арене, и здесь, конечно, очень много баллов заработал Лавров, особенно для студентов МГИМО, он, конечно, стал еще раз фигурой номер один, потому что очередной конфликт, очередной раз они посмотрели, как должен себя вести министр иностранных дел, потому что он, конечно, для них такая очень мощная референтная личность. Вот. Дальше. Восторжествовала справедливость. Мы помогли братскому народу. И все, что связано вместе с этим. Поэтому, что касается...
То есть, братский народ скукожился до
русскоязычное,
русскоязычное
население,
а
которое...
был братский народ
которое... Нет, здесь вот братский народ мы обидели, а вот русскоязычному населению, соответственно, помогли, которое угнеталось, и вот со всеми исходящими отсюда последствиями. Но все-таки, большая часть ребят, они как-то вот так вот говорят, что непонятно, нельзя сказать однозначно, есть вот и плюсы, и минусы.
И знаете, еще один вопрос, который меня волнует. Ну, это вот к нам подключился Владимир Гимпельсон, профессор Высшей школы экономики. Это вот ощущение, так сказать, их связанное с будущим. Вот видят ли они какие-то социальные лифты сейчас реальные или нет? Как Валерий?
Ой, здесь...
Вот безработицы боятся, например.
Михаил, я несколько лет назад еще начала на эту тему думать, и у нас было одно из исследований, которое четко показало, что все зависит от того, в каком вузе учится человек. Ощущение такой вот конкурентоспособности и космополитичности очень зависит от вуза. Поэтому в МГУ, МГИМО или Высшей школе экономики этих ощущений, вот такой вот нестабильности, страха нет. Как мы только берем региональные вузы, конечно, появляется.
Ну, давайте вот мы Владимира Гимпельсона спросим. Собственно, последнее время появились довольно любопытные прогнозы, в том числе исходящие из вашего вуза, о том, что России грозит, возможно, молодежная безработица, если не будет изменена экономическая политика и так далее. Есть ли под этим серьезная какая-то основа, есть ли риски, что вот те молодые люди, даже которые, как говорит Валерий Косомара, чувствуют себя хорошо, находясь в престижных вузах, на самом деле не получат того, на что они рассчитывают?
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, на этот вопрос, что будет в будущем, всегда ответить трудно, потому что это зависит от многих обстоятельств. Но тенденции, которые мы видим, они, касающиеся положения молодежи на рынке труда, они достаточно очевидны, и они достаточно устойчивы. Во-первых, мы видим, что безработица в стране в целом, она очень низкая. Это имеет свои объяснения, это не случайно. Второе, показатель молодежной безработицы, соответственно, тоже низкий. Хотя относительно, например, молодежи в других странах. Но внутри страны, естественно, уровень молодежной безработицы гораздо выше, чем в более старших возрастах. Хотя это не надо драматизировать, это естественная вещь. Небольшая по численности группа, активно участвующая на рынке труда. Отсюда даже небольшие абсолютные цифры дают высокий уровень. Какие здесь я вижу проблемы? Я вижу проблему такую. Мы на протяжении многих лет наблюдаем, что наша формальная занятость, она сокращается, она скукоживается. Значит, в этом году, естественно, тенденция продолжается. Если это продолжится, означает, что рабочих мест для молодежи будет, формальных рабочих мест, защищенных, которые дают какую-то перспективу, где есть, соответственно, социальные лифты и так далее. Этих рабочих мест будет все меньше и меньше. Ну, правда, и сама молодежная когорта в силу демографических причин тоже становится меньше. Дальше у нас растет доля молодежи, которая получает высшее образование. А высшее образование – это и более высокие претензии, амбиции, ожидания. Соответственно, более высокообразованная молодежь сталкивается с тем, что возможностей на рынке труда для нее становится меньше. Это не есть хорошо, это, конечно, может повлиять на молодежные настроения. Но сказать наверняка, что эти тенденции, они, так сказать, гарантированы на будущее, я, конечно, не могу. Все зависит от того, как экономика будет развиваться. Если мы исходим из тех прогнозов, которые есть, что кризис надолго, стагнация надолго, что вряд ли в ближайшее время мы увидим какие-то совершенно замечательные показатели экономического роста, тогда все эти проблемы могут действительно усугубиться.
То есть может быть хуже, я так понимаю?
Ну, может быть по-всякому, и хуже, конечно, тоже.
Владимир Ефимович, спасибо вам большое за ваше экспертное мнение. Я думаю, что это действительно очень интересно. Михаил, как вы считаете, действительно, вот есть риск такой, что люди, которые учатся в престижных и непрестижных вузах, они окажутся такой обиженной категорией в ближайшее время именно из-за политических решений и экономического кризиса?
Я убежден, что есть, потому что среди своего окружения я вижу людей, которые окончили и престижные вузы, как МГУ, там, на политологов, так и менее престижные вузы в субъектах, и многие из них опасаются не найти работу. Из-за того, что они живут с семьями, они не чувствуют такой большой угрозы, но те, кто живет в общежитии в другом городе и понимает, что если он не найдет работу, ему просто не на что будет жить, они, конечно, испытывают большой страх перед этим. И я уверен, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться, потому что сейчас сам, даже я, когда ищу работу, я вижу, что есть достаточно большие проблемы, потому что везде требуется опыт работы, стал не так важен диплом, как то, где ты работал до этого.
Да, там есть забавное требование, чтобы поступить на государственную или муниципальную службу, пишут, нужен опыт такой-то службы, и все. Да. А где вы его возьмете, если без этого опыта не берут? Это очень странные такие требования вот на этих конкурсах, которые публично вывешены на сайтах. Да. Фантастическая.
В основном вещь. Молодежь либо живет подработками какими-то неофициальными, либо же устраивается на более-менее нормальную работу через знакомых, через родителей, все ищут какие-то связи, чтобы попасть на работу. Вот так просто прийти на рынок труда и найти что-то, что соответствует твоему уровню образования и опыту, невозможно практически.
Валерия, скажите, а вообще вот есть, прощупывается ли в ваших исследованиях какая-то часть молодежи, которая, в принципе, готова к каким-то протестным действиям? Ну вот по опросам там на Болотной, Сахаровой, на всех этих митингах, все-таки 10% это были представители студенчества.
Миш, ну когда мы после выступлений декабря 2011 года, начала 2012 года провели небольшое исследование, то там тоже были очень интересные данные, потому что для кого-то из молодых людей, которые пришли на Болотную, на Сахарова, это был такой вот городской праздник, которого они раньше не видели. То есть в их жизни никогда до этого ничего подобного не было. И поэтому они просто пришли посмотреть, а что это такое. То есть это же тебе не там конец 80-х, да? А действительно, они выросли, и у них в массовых таких вот мероприятиях
не
в жизни,
было такого
в жизни
счастья,
не случалось.
Реальной политической борьбы.
А тут более того, понимаешь, ты приходишь, народа много, тусняк хороший, Собчак на сцене выступает, еще кого-то увидеть можно.
Музыканты там.
Ну так вот, понимаешь, то есть у людей была тусовка. И поэтому, когда мы провели такое исследование, то там люди честно говорили, мы пришли посмотреть. В регионах ситуация была другая. Когда мы спрашивали, вот там пошли, не пошли, там ответ был такой: нет, не пошли, потому что побоялись. Чего побоялись? Расскажут руководству вуза, могут отчислить. Mm-hmm. Поэтому, понимаешь, здесь надо четко отделять именно мотивированную протестную активность от желания пополнить свой жизненный опыт подобным там вот мероприятиям. На сегодняшний момент протестной активности я не вижу. Вот она отсутствует, поэтому...
А почему?
А потому что, возвращаемся к вышесказанному, у нас есть нормальные потребители, которые реагируют четко на то, что меняется в материальном плане в их конкретной жизни. Там есть более воинственные люди, которые наезжают на тех, кто страдает по пармезану, и говорят, что это только вы голодаете, потому что вы отличаете пармезан там, от сыра дерблю, а нормальные люди понятия...
И с пальмовым маслом поедят.
Ну, а иные не понимают, что это такое. Вот те, которые не видят разницы в пармезане и дерблю, прекрасно себя чувствуют. Поэтому вот
а на цены они не смотрят, те, которые прекрасно себя чувствуют? Цены-то выше, 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 выше.
Ты понимаешь, я все жду, когда, наконец, будет рациональная реакция на то, что ударяют по кошельку. Потому что в течение вот последних лет мы все время фиксировали, что есть определенные материальные ценности, которые очень значимы. В череде этих вот материальных ценностей были и выезды за границу, но здесь, опять же, выезд за границу, он очень дифференцирован. Для кого-то это поездка в Турцию там, или Египет, которая случилась первый раз в жизни, а у кого-то это регулярные поездки за рубеж с открытой там шенгенской визой, когда ты себя чувствуешь абсолютно вот свободно. Тут у нас вот праздники, три дня выходных, а не слетать ли мне там, например, в Берлин. Вот. Поэтому здесь тоже все очень вот по-разному. Поэтому, Миш, я на самом деле жду, потому что, когда я вижу результаты опросов вот социального самочувствия, по-моему, Левада же проводил, да?
Да-да-да.
О том, что материальные проблемы нарастают, социальное самочувствие ухудшается, а при этом поддержка всего происходящего в стране у нас только растет.
Ну вот я, кстати, взял эти левадовские общие цифры, они довольно любопытные. Вот Путиным-то довольны 88%, а Медведевым 62%, 37% не одобряют. Работой правительства, если оторваться от Медведева, довольны 56%, недовольны 43%. А с Госдумой там вот почти пополам все уже, и может вниз пойти. Смотрите, да, ну, пока на бояр это переходит потихонечку, но, наверное, если дальше будет это идти, значит, соответственно, и рейтинг вождя будет потихонечку опять плыть. Но нельзя же все время, как и каждые полгода, устраивать новую войну.
Миш, я об этом думала, что когда произошли крымские события и когда была вот такая вот мощная возгонка, с коллегами обсуждали, что дальше. Вот хорошо, провели Олимпиаду, да, вот рубеж, а там планка какая-то, да, потом Крым.
Да еще и победили.
Потом Крым. Наш. А дальше сидели и думали, а что дальше?
Вот в Донбассе война.
Да, которую тоже поддерживали.
Ну сейчас же Сирия. Кто мог предположить, что будет Сирия? Поэтому на самом деле...
Ну, были такие люди, но не очень много.
Нет,
совсем не очень много.
Ну, по крайней мере, это не было очевидно, что вот мы бы сейчас с тобой сели, поговорили, предположим.
Я очень сомневался, когда зашла речь о Сирии, я очень сильно сомневался, как это можно, не закончив одну войну, начать другую. Оказывается, можно. Ну, и аплодируют, судя по опросам.
Так вот, отвечая на твой вопрос, я понимаю, что может пошатнуться правительство, Государственная Дума, но мы так устроены, что мы все равно будем цепляться хоть за что-то, и вот этим что-то и является в данном случае президент.
То есть,
и
да,
его рейтинг, Миша, я не удивлюсь, если рейтинг будет расти.
Еще?
Еще.
Да, куда еще?
Вот не удивлюсь.
Я не знаю, а инструмент, хорошо, инструмент этого роста. Михаил, вот как вы считаете, что главный инструмент возгонки рейтинга Путина? Вот ваше мнение.
Внешняя политика. Для молодежи, для вот, тех, кого я знаю, с кем общаюсь, это внешняя политика. Молодежь не так остро чувствует рост цен, потому что там те, кто не живут семейной жизнью, они в основном питаются где-то там в столовых, в барах, и там если пиво в баре подорожало, то они идут пить пиво в общежитие там, или к себе домой. Вот. А вот внешняя политика, вот мы, значит, в Украине показали себя, вот мы всему миру показали, теперь еще и в Сирии.
Так показали-то плохо.
Ну, так никто не понимает,
страна изгой.
Нет, все же смотрят Первый канал, и никто не понимает, что страна изгой. Все думают, что нас все очень любят, что мы вот такие сильные, крутые, а те, кто считает нас изгоем, они на самом деле просто нас очень сильно боятся или завидуют.
Слушайте, так вы уверены, что это все-таки телевизор?
Не только телевизор. Я уверен, что это в общем восприятие внешней политики.
Я считаю, что телевизор.
Так, ваши доказательства, Валерия.
Я считаю, что телевизор, потому что когда мы проанализировали, у нас были там отдельные исследования, так и настройку хотели сделать. С одной стороны, студенты говорят, мы не смотрим телевизор, мы очень умные, мы любим анализировать, мы ищем причинно-следственные связи, слушаем умное радио, читаем умные там аналитические какие-то сайты, в результате проводим исследования, и там фактически, понимаешь, вот клише, которые идут из телевизоров, они повторяются.
А что, откуда они берутся, если люди не смотрят телевизор?
Это телевизор. Понимаешь,
то есть они его смотрят, но стесняются сказать.
Телевизор, это то же самое, как с голосованием, там, я не знаю, за Зюганова или там...
За Жириновского.
За Жириновского, да, проголосовал за Жириновского, а потом стыдно сказать. Смотрят телевизор, потому что именно речевые конструкции повторяются один в один. И вот что касается фактора внешней политики, здесь поддержу Михаила, когда у нас было предыдущее исследование по поводу идеальных, черты идеального политического лидера, жесткость, там, справедливость, то вот основной критерий все-таки жесткость. Появилась Сирия, внешняя политика вошла в нашу жизнь. У нас тут же популярность факультетов международных отношений возросла. потому что сразу стало четко и понятно, что такое делать международную политику. В характеристиках идеального политического лидера появилось то, что он должен представлять страну на международной арене, там дипломатичность и прочее, прочее. Поэтому... телевизор.
А меня... интернет-то куда?
Миш, ты знаешь,
куда работает?
Слушай, я не знаю, куда он работает, но тут я опять же вот поразмышляла и поняла, что ровно года хватает на то, чтобы настолько укоренить какую-то вот, я не знаю, там, идею, которую надо. Только надо год нормально отработать. Вспомни...
Пропаганда, в смысле?
Пропаганда. Буквально год назад. Кто-нибудь говорил про поворот на восток? Никто не говорил. Кто-нибудь говорил про значимость Китая? Никто не говорил.
Ну, специалисты говорили.
Я тебе про массовое сознание. Ну, проводим исследование. Куда мы смотрим? На восток. Потому что, оказывается, у нас общие ценности.
Главный друг Китай,
что ли? Главный друг Китай.
А было же, были же 10 лет назад страхи по поводу Китая, экспансии.
Близко там нету. Да. Понимаешь? Близко нету. У нас теперь Китай главный друг.
А большой сатана более, это Соединенные Штаты.
Более того, мы будем великой страной, вот сейчас вот объединимся с Китаем и всех поставим на колени. Сколько времени прошло? Совсем чуть-чуть.
Угу. Ну, мне вот кажется, что все-таки эти вещи, в том числе и в сознании молодежи, они... как бы сказать, не укореняются. Вот вы сказали слово «укоренить», произнесли, а это не совсем так, потому что если можно изменить все в течение года, значит, это не укоренить, а насадить. Угу. То есть эти рейтинги вот ненависти, условно говоря, там, к Соединенным Штатам или к Украине, или к Эстонии, они меняются в зависимости действительно от направления пропаганды. Ну вот Эстония. Вспомните, была история с этим бронзовым солдатом. Эстония выходила на первое место в рейтинге врагов России. А где теперь она? Совсем не на первом месте, а куда-то ушла. Грузия. 2008 год. На первом месте была, ушла.
Забыли.
С Соединенными Штатами.
Миш, 2000, сказать...
Тот же 2008
да,
год. Был
да,
пик,
да,
потом
да.
Такая вот разрядочка была. И треть этого
сказать,
электората ушла.
Здесь можно сказать только следующее, что общественное мнение очень подвержено влиянию. Mm-hmm. И то, что молодежь, так же, как и все остальные возрастные группы населения, начинает очень активно транслировать.
То есть мы можем сделать вывод, Валерий,
да.
Скажите, то есть мы можем сделать вывод, что в своем поведении на самом деле молодежь не отличается от поколения, выросшего при советской власти,
например. Ничем, абсолютно. К сожалению, скажу умное слово, российское общество крайне гомогенно. Крайне гомогенно.
А переведите теперь на русский язык.
А оно однообразно, оно вот такое вот.
А элита
вот,
как же, нам все рассказывают.
Нет,
а как же те люди, которые вот рулят, там
нет,
правят?
Ну,
где же эти люди?
Нет, понимаешь как, я в данном случае все-таки элитой называю тех людей, которые могут являться образцом для подражания.
Вот Владимир Владимирович Путин для 90% образец.
Я говорю про институт. Я говорю про институт.
Вот у нас... А он и есть институт?
У нас есть институт президентства.
Так.
Вот. А я говорю про тех людей. Вот те люди, которые считаются элитой, да, то есть для меня это те люди, которых принято так называть, потому что других у нас нет. То есть в силу своего статусного положения этих людей причисляют к элите. Но как класс, как вот институт, опять же, элиты у нас отсутствуют. То есть я могу говорить там скорее про культурную элиту, угу. Но что касается политической элиты, к сожалению, мне кажется, что в России она в каком-то вот зачаточном состоянии.
Знаете, я тут натолкнулся буквально на днях на очень интересное объяснение, почему в России нет элиты. Потому что элиты не может быть в феодальном обществе. Если общество сословное, а в России оно было сословным до 17-го года в значительной степени, даже официально, потом оно было сословным при советской власти, это был такой развитой феодализм, и оно остается вот сейчас в кризисном феодализме послесоветском тоже сословным. А в сословном обществе не может быть элиты. Ну как может быть элита? Вот, нации нет.
Понимаешь, мы когда только начинали исследование студентов, почему мы взяли именно студентов элитных вузов? Потому что мне казалось, что вот именно они и должны чем-то отличаться. У них,
их
больше,
отбирали,
у них больше возможностей, у них высокий балл ЕГЭ при поступлении, они изначально мотивированы, они оказываются в мощном информационном пространстве, у них, ну, как вот все-все-все.
Да.
А в результате оказывается, что, ну, вот, что они, что остальные. Вот мы в этом году хотим опросить студентов самых низших вузов, которые находятся вот внизу рейтинга государственных. То, что пока у меня это на уровне ощущений, вот хочу получить подтверждение уже в результате исследования.
То есть вы хотите доказать, что общество гомогенное, да. Элиты нет, а да. Депутат, как показало одно ваше исследование, он, в принципе, думает так же, как московский столичный бомж, который, кстати, многие с высшим образованием.
Ну, было такое, но с депутатами там было обиднее, потому что многие из них были готовы свою компетентность сделать разменной монетой. И зачастую показывали свою лояльность. А в результате получилось черт что.
Понятно. Михаил, все-таки у вас есть объяснение, почему у ваших сверстников у значительной части отсутствует вот такая мотивация к активному социальному действию? Это страх? Это исторический опыт, вот то, что в России были такие репрессии всегда? Или что-то еще?
Это, наверное, и страх, и нежелание вырезать дальше свои квартиры. То есть они считают, что вот их жизнь, это их семья, и дальше то, что происходит, их абсолютно не волнует. Им абсолютно плевать на права и свободы людей. Им абсолютно плевать на то, что кого-то избивают на площади дубинками. Им абсолютно плевать, что в центре Москвы убит Борис Немцов. Они не чувствуют это своей проблемой. Они не чувствуют это своим личным делом. Они не хотят ассоциировать себя с государством таким образом. Для них есть Путин, которого они любят, и есть их семья. Вот они просматривают прямую линию, при этом они чувствуют, что Путин как-то связан с их проблемами, они верят в Путина и верят в свою семью, верят в свои собственные силы, что они вот когда-нибудь выучатся, там либо взятки будут брать, либо их кто-то куда-то устроит, и они будут работать. Я не понимаю, почему это происходит. Вот опять-таки ситуация с телевизором.
Можно скажу?
Можно, можно.
Вот мне кажется, что поскольку за этот период времени выросло поколение потребителей, то это поколение потребителей очень меркантильно.
Да,
и поэтому,
да.
Когда оно смотрит на социальные лифты, которые могут тебя поднять наверх, да, то этими социальными лифтами оказываются совсем не оппозиционные движения,
да.
А четко понятные. И поэтому, если ты встраиваешься,
то есть надо вступить
в мейнстрим.
Такие наши там.
Ну, понятно.
Хотя бы не быть против. Ни в коем случае.
Делюсь.
Поток.
Делюсь сегодняшним общением со своей старшей дочерью, которая подходит ко мне и говорит: «Мама, ты представляешь, мой одноклассник, он в 10 классе, сейчас вот в кубиках собирает подписи за Единую Россию». Я говорю: «Ну и что?» «Ну ты представляешь, за 4 часа работы платят 1200 рублей». Я говорю: «Ну прекрасно». «Так вот он тут захотел уйти, и знаешь, что ему сказали?» Я говорю: «Что ему сказали-то?» «Ему сказали: мы тебе не советуем этого делать. Ты отработай 2 года, то есть вот во время 10 там, и 11 класса, за каждый год получишь плюс 10 баллов к ЕГЭ. А там дальше сам решишь, как их распределить». Я говорю:
«А как это можно получить?»
Нет, у меня тоже вопрос: «А как это?»
То есть, типа, мы скажем нужным людям, и они тебе сделают.
Понятно, что парень дальше не стал выяснять там, в силу возраста, там, отсутствие опыта, технологию, как ему эти 10 баллов за каждый отработанный год передадут. Но просто это иллюстрация социального лифта. Вот тебе четко сказали: парень, ты работаешь, а потом у тебя вот год отработал 10 баллов, второй год отработал еще 10 баллов. Ну, представляешь, какой кайф? Плюс 20 баллов к твоим ЕГЭ. Поэтому те ребята, про которых вы говорите, они, опять же, они меркантильны, и поэтому четко делают выбор. Вы же сами сказали: пойду в прокуратуру, буду прокурором, и все будут падать вниз.
Ну, вот были по поводу палатки «Единой России», были для меня и обратные ситуации, когда один мой друг, он поддерживает власть, поддерживает Путина, даже поддерживает «Единую Россию», но когда к нему в ВУЗ пришли и стали заставлять стоять в манишке «Единой России» и собирать какие-то подписи, причем за деньги, он отказался от этого, причем отказался публично. Он сказал: «Вот мне, я люблю их, я поддерживаю их, но я не люблю, когда мне навязывают. Я готов их поддерживать вот там где-то в телевизоре, но участвовать я в этом не хочу». И вот он взял, он говорит: «Я выкинул эти манишки в мусорку», и все.
Ну, вот, то есть, этим заниматься вот что называется противоречивое поведение молодежи.
Вот, и там на митинги за Крым мне нравится, когда сгоняют. Вот, вроде бы пару получается прогулять, но с другой стороны, не нравится, что вот говорят силой. Они говорят: «Ты Крым поддержишь?» «Да». Но вот то, что меня туда ведут, это вот мне не нравится.
Вот она, власть-то делает все-таки ошибки. А могла бы все деньгами да любовью, а не вот таким принуждением добиваться своих целей. Вот. Ну и что нас ждет, Валерий? Изменится ли такое настроение? Когда появятся социально мотивированные молодые люди, способные высказывать свою позицию? Вот.
Миш,
не в единичном экземпляре,
ты понимаешь,
представленном
у нас. Не, послушай, я уже, не побоюсь этого слова, много лет говорю одно и то же, что быстрых изменений быть не может, что все это закладывается, начиная со школы, формирование гражданской позиции, ощущение себя как личности, как гражданина, и никуда мы не идем, если у нас не будет изменений в системе образования. Ну, никуда. Поэтому... Игра в долгую.
А изменения в системе образования, они идут как раз. Вот будет единый учебник один, единый учебник другой, как при советской власти, между прочим. Там тоже были
единые учебники. Значит, либо мы будем множить те ошибки, которые есть сейчас, но это, опять же, на мой взгляд, ошибки, либо все-таки система будет вот идти по пути, скажем так, ну, я бы сказала, упрощения. Поэтому...
Да, Михаил.
Мне кажется, что виной всему все-таки пропаганда. Даже не только не столько система образования, сколько пропаганда. Потому что я не верю, что когда-нибудь эта стена может пасть. Точнее, хочется в это верить. Но сейчас пока тяжело это представить. Но если стена пропаганды падет, я уверен, что и образование станет другим, и люди станут иначе мыслить, и студенты станут более прогрессивными. Потому что, конечно, то, что сейчас происходит, то, что сейчас транслируется нам из всех телеканалов и из всех радиоприемников, это ужас. И это портит и умы преподавателей, которые детей учат, и умы самих детей.
Ну да, в общем, Валерий, все-таки больше всего мне понравилось в вашем исследовании эта цитата. «Молодые люди хотят жить в демократической стране, но править ей должен Сталин». Это, конечно, потрясающе.
Ну, понимаешь, опять же, это высказывают люди, у которых нет представления полноценного ни о том, кто такой Сталин, ни о том, что такое демократия. Поэтому и противостоять пропаганде может человек, думающий, и у которого в голове существует хоть какая-то система координат.
Спасибо. Сегодня у нас в студии была Валерия Косомара со своим исследованием. Всего доброго. Извините.